эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинская оппозиция и неправительственные организации намерены совместно бороться против внесения поправок в Конституцию страны. В Грузии и Абхазии прошли первомайские акции в защиту прав трудящихся. Кто троллит Анатолия Бибилова? Загадочная королева плавучего северного барханта направила поздравление президенту самопровозглашенной республики. Югостинские пользователи припали к Гуглу и Википедии в поисках неизвестного. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Япония направила вертолетоносец для прикрытия корабля снабжения США. Макрон заявил, что ЕС должен быть реформирован, иначе столкнется с Брекзитом. В Латвии канадские военные построят базу НАТО. Япония направила самый большой военный корабль для сопровождения американского судноснабжения в своих водах в условиях обострения напряженности на Корейском полуострове. Вертолетоносец «Изума» вышел из порта Якосуко около Токио 1 мая. «Изума» должен встретить и сопровождать корабль-заправщик США в Тихом океане к югу от Токио. Ожидается, что корабль США проведет заправку других американских военных кораблей, входящих в ударную группу авианосца «Карл Винсон», которая находится в регионе. Это первая подобная операция Японии с тех пор, как она приняла законодательство, позволяющее японским военным расширять свою деятельность за рубежом. Северная Корея пригрозила потопить «Карл Винсон» и подводную лодку США на фоне растущей напряженности в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном. 30 апреля Пхеньян также провел неудачный ракетный пуск. Несмотря на многочисленные требования Вашингтона и его союзников в этом регионе о прекращении ядерной и ракетной деятельности. Кандидат президента Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен быть реформирован или столкнется с перспективой Брексита. Макрон, поддерживающий центристских взглядов и являющийся сторонником ЕС, заявил об этом BBC на завершающемся этапе своей предвыборной кампании. Французские граждане придут на избирательные участки 7 мая на второй раунд голосования, чтобы выбрать между Макроном и ультраправым кандидатом Марин Ле Пен. Макрон заявил 1 мая, что европейская идея и европейская политика были чрезвычайно важны для Франции, но добавил, что французская общественность сегодня очень зла, нетерпелива и дисфункция ЕС более нестабильна. Ле Пен воспользовалась антиевропейскими настроениями и пообещала провести референдум о членстве Франции в Евросоюзе. Она пообещала вернуть Франции контроль над границами ЕС и существенно сократить иммиграцию. Макрон в настоящее время опережает Ле Пен в вопросах на 20%.
Эхо Кавказа. Новости.
В Латвию прибыли 50 военных инженеров из Канады для строительства базы канадского батальона НАТО, сообщает телеканал BBC. Предполагается, что в военном городке разместятся 500 солдат. Канадские военные должны прибыть в Латвию в мае этого года, а полностью формирование батальона должно завершиться в июле-августе. В июле 2016 года на саммите в Варшаве лидеры НАТО решили развернуть 4 многонациональных батальона в странах Балтии и Польши. Численность группировки в Латвии составит около 1000 человек. Помимо канадских военных, в состав батальона войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении. В Конгрессе США достигнута договоренность об использовании 1 триллиона долларов федерального финансирования, что позволит предотвратить закрытие американских правительственных учреждений, и они смогут функционировать до 30 сентября. Двухпартийное соглашение, заключенное в конце дня 30 апреля, увеличивает военные расходы, но не включает в себя финансирование, предложенное президентом США Дональдом Трампом, стены на границе с Мексикой. Палата представителей и Сенат в полном составе и еще должны одобрить соглашение, которое, как ожидается, будет утверждено на этой неделе. 28 апреля Конгресс одобрил законопроект о запрете расходов, что позволило предотвратить закрытие правительства. Законопроект предоставляет Конгрессу еще одну неделю для разработки федеральных расходов на оставшуюся часть финансового года. Если соглашение не будет окончательно одобрено к полуночи 5 мая, федеральным ведомствам придется уволить сотни тысяч человек и потребовать от других продолжения работы по обеспечению правопорядка и другим важным операциям без получения зарплат до разрешения спора о финансировании в Конгрессе. Последнее закрытие правительства США такого рода произошло в 2013 году и продолжалось 17 дней. Организация Объединенных Наций сообщила, что группа из 36 езидов была спасена в Ираке после трех лет рабства под властью экстремистской группировки «Исламское государство». Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ираке Лиза Гранда сообщила, что с 28 апреля, когда они были спасены, женщины и девочки из этой группы получили одежду, жилье, медицинскую и психологическую помощь. В 2014 году тысячи женщин и девушек из общины езидов были похищены, подвергнуты пыткам и сексуальному насилию со стороны исламистов после того, как боевики окружили езидов вокруг города Синджар на северо-западе Ирака. Некоторые из них смогли бежать, но 3500 человек остаются в неволе. Вера езидов включает элементы христианства, зороастризма и ислама. Группировка «Исламское государство» считает их поклонниками дьявола. Большинство езидов, которых насчитывается около 500 000, остаются в лагерях в автономном районе Курдистана на севере Ирака. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци вновь избран главой правящей демократической партии после того, как покинул этот пост в феврале 2017 года. Ранее в декабре Ренци ушел в отставку с поста премьер-министра после провала инициированного им референдума об изменении Конституции Италии. Предполагалось расширить полномочия правительства и урезать полномочия Сената, в частности, лишив его права вносить вотум недоверия кабинету. Теперь Ренци предстоит провести партию на парламентские выборы в начале 2018 года. Однако, согласно опросам, личная популярность Ренци в Италии снизилась и составляет около 25%. Три года назад, когда он возглавил правительство, его поддерживали в два раза больше итальянцев, сообщает «Немецкая волна». Бывший премьер-министр Великобритании и противник выхода из Евросоюза Тони Блэр заявил, что возвращается в политику. Об этом он сообщил в интервью газете Daily Mirror. Блэр, по его словам, не намерен снова выдвигаться в парламент, но у него есть идеи, которые он считает необходимым предложить.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня представители НПО и оппозиции начали совместную кампанию «Защити Конституцию». Таким образом, организаторы гражданского движения намерены противостоять разработанным грузинской мечтой конституционным поправкам. В свою очередь, глава Конституционной комиссии Ракли Кубахидзе еще раз напомнил о совершенстве поправок и о деструктивном поведении президента и оппозиции. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
У общества нет полноценного представления о конституционных поправках, заявил спикер парламента Иракли Кубахидзе в начале встречи с журналистами. Тем самым он указал причину сегодняшнего мероприятия – еще раз внести ясность по спекулятивным вопросам, среди которых отмена выборов президента прямым голосованием, упразднение совбеза при президенте, отмена избирательных блоков, передача победившей партии всех нераспределенных мандатов, возвращение парламентской столицы из Кутаиси в Тбилиси и львиная доля навязанных обществу заблуждений исходит от президента Георгия Маргвелашвили. Но не только. Оказывается, президент и оппозиция разработали деструктивный план, подробности которого очень скоро перестанут быть тайной. Остается в силе предупреждение мечтателей. Если президент продолжит себя вести так же, политического компромисса по поводу проведения выборов 2018 года прямым голосованием не будет. А вот сами поправки отметил спикер парламента. Кстати, он посоветовал президенту и его администрации внимательно прочесть их, если умеют правильно читать. Фундаментально продвигают страну вперед к здоровой системе управления. Иракли Кубахидзе рассказал, когда это произойдет.
Эти поправки вступят в силу сразу после принесения присяги избранным на следующих выборах президентом. Это означает, что в будущем году президентские выборы пройдут прямым голосованием. То есть задействование системы полноценного управления переносится на 6 лет. Что касается парламентских выборов, о них тоже много вопросов. Согласно данной редакции, они пройдут в 2020-м уже только по пропорциональной системе.
При этом Кубахидзе пообещал, что есть возможность консенсуса в большинстве. Среди мечтателей много противников отмены мажоритарной системы выборов. На критику спикера первыми отреагировали в администрации президента. Ее руководитель Георгий Абашишвили выразил сожаление о том, что вот уже в который раз спикер парламента выдвигает президенту очень тяжелые обвинения.
Исходя из принципов политической культуры и государственных интересов, комментариев по подобным вопросам с нашей стороны больше не будет.
Видимо, спикер парламента не знает значения слова «деструктивный», заключили в оппозиции. Во время выступления спикера в Национальной библиотеке парламента представители оппозиции и гражданского сектора решили объединиться в защиту Конституции. Все то, что считают благом правящая сила «Грузинская мечта» в новой редакции основного закона, они оценивают как зло. Декларацию зачитал глава партии «Государство для народа» Ника Мачутадзе.
Предложенный властями однопартийный проект на фоне отсутствия общественно-политического консенсуса ставит под угрозу государственную систему Грузии и ее конституцию каждого гражданина. Исходя из этого, мы начинаем гражданское движение «Защити Конституцию», чтобы общими усилиями противостоять антиконституционным процессам.
Отдельно обратиться к народу намерены представители партии «Европейская Грузия». По словам одного из лидеров партии Давида Бакрадзе, они завтрашнего дня начнут сбор подписей о проведении плебисцита по вопросам отмены прямых выборов президента и правил распределения депутатских мандатов. Не разделяют энтузиазм мечтателей и представителей НПО, которые, в отличие от оппозиционеров, до конца оставались в составе Конституционной комиссии, говорит представитель грузинского офиса Transparency International Лика Саджая.
Мы направим наши замечания Венецианской комиссии. Отметим, что тот период, 4 месяца, который был предложен для разработки поправок, оказался недостаточным. Можно было получить гораздо более лучшую конституцию. Да, отмена мажоритарной системы выборов – позитивный момент, но конечной цели – получить справедливую избирательную систему – мы так и не достигли.
Грузинская мечта одновременно с внесением проекта в парламент направит его в Венецианскую комиссию. Сегодня спикер парламента Иракли Кубахидзе пообещал, что власть учтет все замечания экспертов Совета Европы, но тут же выразил свою убежденность в том, что таких замечаний не будет, так как поправки разработаны в соответствии с фундаментальными принципами конституционного права. На изменение примерно 80% текста Конституции ушло 40 тысяч лари. Спикер парламента отметил, что в 2010-м при нацдвижении на аналогичную работу было потрачено 360 тысяч лари, а результат нулевым. Одно сходство между этими двумя процессами Иракли Кубахидзе пропустил. Тогда, как и сейчас, правящая сила с конституционным большинством твердила о совершенстве предложенных ею конституционных поправок и пренебрежительно отмахивалась от отличающихся от их позиции мнений. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
К другим темам. Югостинские пользователи соцсети активно гуглят неизвестное королевство Северный Бархант. Дело в том, что сегодня в госсми и даже на официальной странице президента самопровозглашенной республики появилось поздравление с праздником весны и труда от некой Анны Макка, которая якобы является королевой плавучего самопровозглашенного государства, созданного моряками двух затерянных барж. Кто перепутал 1 апреля с 1 мая и решил потроллить Анатолия Бибилова, узнавала Заринса.
Поздравление королевы Северного Барханта Анны Макко в адрес Анатолия Бибилова появилось на трех государственных информационных сайтах утром 1 мая. Главной новостью в праздничный выходной день стало существование государства Королевства Северный Бархант. Поисковик выдал историю плавучего государства, созданного в 2015 году на двух океанских баржах, дрейфующих в северной части Атлантического океана. Историческим поводом и главной предпосылкой создания королевства послужил юридический казус, произошедший с моряками этих самых барж, брошенных вместе с командой в океане. Позже к ним якобы примкнули беженцы. Соседние страны проигнорировали просьбы о помощи. Тогда эти люди, которых, к слову, сейчас 342, создали свое королевство. Монархом выбрали Анну Макка, о которой мало что известно. Согласно информации в сети, родилась королева загадочных плавучих бархан в 1995 году в семье путешественников. Узнала о проблеме моряков в 2011 году, когда находилась в волонтерской миссии в Марокко. Вскоре после публикации эта тема стала самой обсуждаемой в осетинском сегменте сети интернет. Мнения прозвучали разные, с осторожных предостережений от скатывания к маргинализации до возмущения обвинений в умышленном троллинге новоизбранного президента редакторами государственных сайтов. К вечеру новость о прекрасной королеве пропала с официального сайта президента РИО, но не с сайтов госсми. Политолог Дина Алборова считает, что на произошедшее сложно смотреть без иронии.
Поздравили люди, надо сказать им спасибо за поздравления. И если они хотят поддерживать с нами отношения, то... Почему бы не с нас не будет? Мы же не налаживаем там какие-то экономические связи с ними, да, это даже было бы немножко весело. А вот, тем более они довольно далеко от нас живут. Ну и в любом случае наше население вдруг узнало о существовании чего-то нового и какой-то новой королевы, дай бог ей здоровья. Это тоже интересный факт, да.
Многие эксперты, у которых я пыталась получить комментарии, отказались говорить о теме. Они назвали произошедшее подставой и издевательством. Один из них в личной беседе предположил, что это может быть результатом деятельности определенных групп в России. И все ради того, чтобы подставить и поднять насмех новоизбранного президента Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня Международный день солидарности трудящихся. По улицам Тбилиси прошли колонны протестующих. Участники первомайских митингов, организаторами которых выступили местные профсоюзы, неправительственные студенческие организации, приняли единый манифест, который направили властям. Протестующие требуют защитить права трудящихся. Владимир Унанян с подробностями.
Свобода, равенство, солидарность. Такими лозунгами выступили сегодня за права трудящихся студенты и НПО. В центре Тбилиси было шумно. Несмотря на то, что в Грузии официально не отмечают День солидарности трудящихся, центральные улицы столицы оказались заполненными молодыми людьми с красными транспарантами, напоминающими, что сегодня 1 мая. Представительница студенческой организации «Аудитория 115» Мариам Бахтавадзе объясняет, что побудило ее и других студентов выйти на улицы.
Аудитория 115 всегда была солидарна с трудящимися и стояла рядом в борьбе за социальное благополучие. Сегодня у нас очень большой список требований, но самое важное – это действенная трудовая инспекция в стране, потому что у нас очень большое число погибших и получивших травмы на рабочих местах по причине халатности работодателей.
Активист общественного движения «Зеленый кулак» Иракли Купрадзе со своей стороны считает, что ситуация с правами трудящихся в Грузии хуже некуда, и властям пора вплотную заняться этой проблемой.
Наше главное требование – это защита прав трудящихся в нашем государстве, где только за последний год погибло 465 рабочих. Это катастрофический показатель в мировом масштабе, и мы требуем создания действенной трудовой инспекции.
У здания правительственной канцелярии протестовали недовольные работой трудовой инспекции активистки организации, борющихся за права женщин. По словам директора НПО «Сафари» Баи Патарая, орган, призванный следить за соблюдением трудового кодекса и прав работников, требует серьезной корректировки.
Дома и на работе женщины занимаются многими видами неоплачиваемого труда. Мы хотим, чтобы трудовая инспекция была действенной и обращала внимание на те особые нужды, которые есть у женщин.
ხალხებს, რომლებსაც აქვთ ხალებს დასაქმების ადგილას.
О дискредитации женщины, отсутствии реакции на неё говорит и активистка Гванца Хонелидзе.
Халебис шромити чагура самшау адгилас.
Трудовой инспекции в том её виде, в котором она существует сегодня, сложно выявлять факты притеснения женщин на рабочем месте и вопрос их двойной эксплуатации. Исходя из соглашения об ассоциации с ЕС, наше государство обязано создать действенную трудовую инспекцию, и мы требуем, чтобы эта инспекция учитывала гендерный аспект.
Самшамис инспекциям гайтуалистинос гендерули аспект.
Акции, начавшиеся в различных частях города, объединились в один митинг под руководством объединения профсоюзов. Как заявил председатель организации Ираклий Петриашвили, целью сегодняшних акций является принятие единого манифеста к властям.
Мы требуем локализации проблем, их искоренения, что невозможно без диалога со студенческими движениями и неправительственными организациями. В противном случае в стране всегда будет опасность дестабилизации и производственные конфликты. Манифест, созданный профсоюзами, студенческими движениями и неправительственными организациями, будет нашим флагом. Этот флаг отображает все требования трудоустроенного человека на сегодняшний день. В стране, где годовая прибыль банков составляет 135% и множество людей мучается из-за кредитов, корпоративной жадности существования, которая не гарантирует безопасного труда, где из Конституции удаляют статью о правах человека, где узаконивают акт экономической свободы, что еще больше увеличит пропасть между богатыми и бедными. Мы заявляем решительно нет корпоративной жадности, диктатуре банков, бизнес-правительству.
Протестующие собрались на финальную акцию бывшего здания парламента на проспекте Руставели. Здесь было зачитано обращение к руководству страны. Протестующие пообещали перманентные выступления, если правительство вплотную не займется проблемами защиты прав трудящихся. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии сегодня также отмечали 1 мая, который ныне именуется Днем труда. Эта традиция, как рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря, была возрождена 6 лет назад после 20-летнего перерыва.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, который отмечается уже в 6-й раз, начиная с 2011 года. День труда. Решение об учреждении этого праздника было принято абхазским парламентом в 2010 году. Причем, как помнится, Федерация независимых профсоюзов Республики Абхазия добивалась до этого на протяжении немалого числа лет возрождения у нас первомайского праздника под тем же названием, что и в России – День весны. Сны и труда. Так этот выходной день называется и в Южной Осетии. Но в итоге парламентарии остановились на принятом сейчас названии, а первые маевки в Абхазии, разумеется, не официально, а подпольно, начали проводиться в конце существования Российской империи. Первые годы советской власти 1 мая в качестве государственного праздника отмечался как День интернационала. С 1928 года к нему было присоединено и 2 мая, после чего распространилось словосочетание «первомайские праздники». На второй день праздника, как правило, по всей стране проходили маевки, массовые празднования на природе. 20 лет после 1990-го никаких первомайских праздников в Абхазии не проводилось. Но когда профсоюзы добились таки своего, День труда оказался у нас, как бы это помягче сказать, праздником-сиротой. Не припомню за 6 лет никаких мероприятий, которые проводились бы в этот день, кроме ставших традиционными ежегодных скачек в селе Кутол. Прежде всего, наверное, причина в том, что, как и в нынешней России, праздник утратил свой изначальный политический и идеологический характер. Для большинства граждан этот день всего лишь дополнительный выходной, а в России еще и начало дачно-огородного сезона. Вторая причина – то, что Федерация независимых профсоюзов Республики Абхазия, которая, казалось бы, должна была заниматься организацией в этот день каких-никаких мероприятий, похоже, истощилась. Свои силы в ходе четвертьвековой борьбы за возвращение утраченной профсоюзной собственности. В России, кстати, помимо того, что профсоюзы организуют в этот день уличные шествия, и КПРФ активно пользуется Днем весны и труда для популяризации своей идеологии, но про абхазских коммунистов этого не скажешь. Впрочем, а может оно и к лучшему. солидарен с наблюдателями в России, которым в этих массовых шествиях видятся элементы советской реставрации. В большинстве стран мира, где празднуют 1 май и где не присутствует советская ностальгия, этот день используется для напоминания о правах и интересах работников, которым по-прежнему нередко приходится отстаивать их в отношениях с работодателями. В Абхазии же политическая энергия уходит в борьбу между собой элит, а публичную борьбу за права работников трудно себе представить. Все спорные вопросы решаются у нас без выноса ссоры из избы, за исключением редких разбирательств в суде. Сегодня в первомайских скачках в селе Кутол приняли участие сборные сел Тамыш, Кутол и Чгерда, а также конники из Гудауты, Сухума и Ачимчиры. Призовой фонд соревнований был 150 тысяч рублей от администрации Ачимчирского района. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, дзрасхан, хасос, дзрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему 1 мая в рубрике «Голоса». С жителями Тбилиси пообщался корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Бригвадзе.
Легко ли сегодня найти работу в Грузии, в Сакартвелоще?
Очень сложно. Не буду говорить про себя. Мне жаль молодых людей, тех, которые получают по два высших образования, прекрасно знают язык, физически готовы трудиться, однако остаются обманутыми. Отсылают свои CV в разные компании, им что-то обещают, но в итоге ничего.
А что бы вы сказали о зарплатах?
Зарплаты ужасно низкие. В стране должно существовать понятие «минимальный оклад», сумма, меньше которой компании не имеют права предлагать сотрудникам. Большинство у нас заняты физическим трудом и получают по 10-12 лари. Это катастрофа.
Сложно. Найти работу в Грузии сегодня очень сложно. Тому несколько причин. Во-первых, предлагаемый работодателями оклад часто не соответствует требованиям, предъявляемым к сотрудникам. То есть работать приходится много за низкую зарплату. С другой стороны, уровень образования у наших граждан не очень высокий.
Это звучит банально, однако все зависит от самого человека. Я студентка, работаю последние 3 года, и без чьей-либо помощи уже сменила 3 разные работы. Бывало, конечно, когда мне пытались помочь с финансами член моей семьи, однако, как бы сложно ни было, я справлялась сама. В общем, все зависит от самого человека.
А соответствует ли оплата труда требованиям, которые предъявляют к работникам?
Совершенно не соответствуют. Люди много трудятся, они мотивированы, особенно люди моего возраста. У них есть соответствующие навыки и знания. Однако это почему-то не ценится. Во многих компаниях людей оценивают по непонятным критериям. Оценивают их не по профессионализму, а по знакомствам. Думаю, нам необходимо стать более культурными в этом направлении.
Смотря в каком секторе человек планирует трудоустроиться, процедуры трудоустройства в частном и государственном секторе серьезно отличаются. Однако профессионалы сегодня нужны везде, поэтому квалифицированным людям найти работу сегодня несложно, я считаю. Проблема в том, что таких в Грузии немного. К примеру, в сфере обслуживания, в ресторанах, гостиницах и туристических агентствах требуются именно люди с соответствующими навыками. Найти их крайне сложно, поэтому здесь серьезный дефицит кадров. Так вот, изучить соответствующее дело и устроиться в этой сфере не проблема. Однако большинство наших граждан хотят получить высшее образование и работать по профессии. А нашему рынку не нужно столько работников с высшим образованием.
Я считаю, что квалифицированному человеку найти работу в Грузии не так сложно. Дело в зарплатах. Многие отказываются от предложений из-за низкого оклада. У нас практически никто из работодателей не соблюдает требования Трудового кодекса. Людям приходится работать очень много и получать минимальный оклад. В общем, в Грузии неадекватные зарплаты.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуминском вале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кабахидзе, новая редакция Конституции страны будет принята в октябре или ноябре этого года. Как заявил спикер сегодня, в парламенте будут инициированы как основной закон, так и конституция Аджарии, и начнется всенародное обсуждение. В июне в рамках парламентского рассмотрения пройдет два слушания, и предположительно в октябре или ноябре в третьем чтении будут приняты оба компонента пересмотра конституции. В конечном итоге эти изменения начнут действовать с момента дачи клятвы президентом, избранным на следующих выборах. Это же означает то, что в следующем году будут прямые президентские выборы. Парламентские пропорциональные выборы пройдут в 2020 году, цитирует Кабахидзе информагентство IPN. Председатель парламента еще раз подтвердил, что законодательный орган Грузии не примет ни одной нормы, которая в правовом плане будет негативно оценена Венецианской комиссией. У тбилисской мэрии между уличными торговцами и полицией произошла потасовка. Противостояние было вызвано попыткой участников акции перекрыть дорогу. Сотрудники полиции не дали им такой возможности. Участники акции требуют встречи с представителем мэрии, передает Грузия онлайн. В мэрии участникам акции предложили написать заявление, однако уличные торговцы отказались от этого. По их словам, на их заявление никто внимания не обращает. Участники акции требуют отложить на полгода запрет на уличную торговлю на территории Нафтлукского рынка. Как заявляют участники акции, они всю ночь провели на территории рынка, чтобы не убрали их прилавки. Министр по охране окружающей среды и природных ресурсов Гигла Агулашвили предполагает, что в течение 3-5 лет закончится покрытие саженцами лесного массива, уничтоженного от пожара во время российско-грузинской войны 2008 года, передает Интерпресс-Ньюс. По заявлению Агулашвили, после этого также в течение 3-5 лет должны продолжиться мероприятия по уходу за ними, чтобы пошел процесс естественного развития. По его словам, работу по восстановлению лесного массива Боржоми в течение ряда лет проводят как Министерство по охране окружающей среды и природных ресурсов и лесное агентство, так и несколько донорских организаций. В то же время в последний период в процесс активно включился частный сектор. Уже восстановлено примерно 100 гектаров леса. Там же устроен питомник. В рамках проекта «Занято местное население» в нескольких школах созданы эко-клубы. Сейчас по сотрудничеству с компанией Tripex и бизнес-ассоциацией с включением частного сектора физических и юридических лиц планируется полностью восстановить сгоревшую лесную площадь.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С сегодняшнего дня в программе всеобщего здравоохранения будут задействованы дифференцированные пакеты. Об этом на специальном брифинге заявил глава Минздрава Грузии Давид Сергиенко. Граждане с годовым доходом 40 тысяч лари будут лишены госстрахования, в то же время социально незащищенные граждане будут обеспечены бесплатными медикаментами для лечения хронических заболеваний. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
По признанию властей, коренные преобразования в всеобщей программе здравоохранения назрели давно, так как из года в год ее реализация сталкивалась с финансовыми трудностями. К примеру, в прошлом году бюджет Минздрава не досчитался около 109 миллионов лари, и правительству пришлось срочно изыскивать дополнительные средства. С этого года всеобщей программе здравоохранения было решено придать дифференцированный характер. Граждане с годовым доходом 40 тысяч лари и лица, имеющие частные страховые пакеты, были исключены из госпрограммы. Высвобожденные средства правительство решило направить на обеспечение медикаментозными средствами социально незащищенных граждан. По предварительному плану Минздрава новые принципы планировалось задействовать с 1 апреля, однако дата старта программы была перенесена на 1 мая. По словам Давида Сергеенко, социально незащищенные лица, больные хроническими заболеваниями, будут получать бесплатные медикаменты. Речь пока идет о финансировании лекарств 24 наименований. На осуществление первого этапа уйдет 5 миллионов лари, заявил Сергеенко.
Специалисты Центра по контролю над заболеваниями, опираясь на данные статистики и соответствующий мировой опыт, определили, что в эту группу попадет порядка 600 тысяч человек. Однако это не означает, что все они больны хроническими заболеваниями, подпадающими под действие программы. Мы думаем, в реальности программа коснется от 150 тысяч до 200 тысяч человек. Этот проект нами изучен очень скрупулезно.
Заверил министр. Специалисты с известной долей скепсиса восприняли слова министра. По словам медицинского эксперта Серго Чехладзе, доклад министра носит настолько обобщенный характер, что анализировать дальнейшее развитие программы затруднительно.
Большая часть средств при лечении хронических заболеваний уходит на приобретение медикаментов, поэтому мы приветствуем субсидирование со стороны государства. Другое дело, что никакой достоверной статистики со стороны министра мы не услышали. По его выкладкам, возможно, в эту группу попадет около 200 тысяч человек. Получается, что размер субсидий не превысит 2,5 лари на человека. Думается, Минздрав пошел по старой проторенной схеме. Сначала с потолка без всяких обоснований взял цифры, и лишь потом в ходе работы будет подгонять под него финансирование программы.
Считает Серго Чехладзе. У бывшего министра здравоохранения, а ныне парламентария от Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, также имеются вопросы к новшествам Минздрава.
Правами на субсидирование медикаментов обладает свыше 600 тысяч граждан. Непонятно, почему в течение года ее благами смогут воспользоваться не более 200 тысяч. По моей информации, в последний момент из баз бенефициаров программы были удалены пенсионеры. Выделенные средства также не выдерживают никакой критики, так как стоимость препаратов для лечения гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний требует существенных средств. Насколько в реальности эта программа будет полезна для людей, покажет ее исполнение. Пока вопросов больше, чем ответов.
По всей видимости, предвидя возражения оппонентов, на брифинге Давид Сергеенко заметил, что также критиковали в 2013 году программу всеобщего страхования, и несмотря на гораздо более солидный масштаб, Минздраву со временем удалось дать ответы на все вопросы скептиков. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
За два дня в Абхазии в результате ДТП погибли 6 человек, еще 6 получили травмы разной степени тяжести. Отменен фестиваль армянской музыки в Цандрифше, так как в одном из ДТП погибла вся армянская семья. Мать, отец и 2 детей. Елена Заводская передает из Сухуми.
Страшная авария, в которой в результате столкновения 2 машин погибла семья из 4 человек, произошла в Абхазии 29 апреля около 5 часов вечера на объездной Габрской трассе. Машина марки «Мерседес» столкнулась с автомобилем марки «ВАЗ». «Мерседесом» управлял 31-летний житель города Гагра, который находился в состоянии наркотического опьянения препарата метадон. Он двигался в сторону города Гудаута с большим превышением скорости. Водитель «Жигули», которому было 24 года, совершал маневр разворота с пересечением сплошной линии разметки. Произошло столкновение, в котором погибли 4 из 5 пассажиров «Жигулей» – муж, жена и 2 детей. Еще одна пассажирка «Жигулей» получила тяжелые травмы и находится в реанимации. Расследованием происшествия занимается следственный отдел Гагрского управления внутренних дел. В этот же день, 29 апреля, рано утром, недалеко от села Моква, водитель автомашины «Жигули» не справился с управлением, выехал на обочину встречного движения и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте. А вчера, примерно в 7:30 вечера, в дежурную часть Министерства внутренних дел поступило сообщение о том, что в районе Сухумского железнодорожного вокзала произошло столкновение еще 2 машин – «Хонды» и «Мерседеса Спринтер». Водитель «Хонды» и его пассажир получили тяжелые травмы, были доставлены в больницу, где один из них – 14-летний пассажир «Хонды» скончался. По этому факту проводится доследственная проверка. Сводки дорожно-транспортных происшествий в Абхазии напоминают военные действия. ДТП со смертельным исходом стали настоящим бичом абхазских дорог и семей. По данным Министерства внутренних дел Абхазии, в 2016 году произошло 185 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли жизни 80 человек. 283 человека получили серьезные травмы. Чаще всего ДТП со смертельным исходом происходят в Гудаутском районе Абхазии. В прошлом году там погибли 23 человека, получили ранения 93. Реже всего гибнут люди в Ткварчальском районе. В прошлом году там было 3 погибших и 7 раненых. Причинами дорожно-транспортных происшествий в 70 случаях из 185 являются столкновения 2 или более машин. В 46 случаях это наезд на препятствие и в 33 случаях наезд на пешеходов. За весь послевоенный период с 1994 года по 2016 год на дорогах Абхазии погибло 1336 человек. Ранено было 5221 человек. Министр внутренних дел Республики Абхазии Аслан Кубахия сравнил статистику ДТП, в результате которых гибнут и получают ранения люди, с человеческими потерями на Гумистинском фронте в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, причем статистика ДТП обогнала потери военного времени. К большому сожалению, случаи такой массовой гибели людей на дорогах, как в последние 3 дня, в Абхазии нередки. Мы сокрушаемся, сочувствуем, призываем власти и друг друга что-то сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Однако она год от года не меняется. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба планировал посетить фестиваль армянской музыки в Цандрипше. Фестиваль перенесли на другую дату в связи с гибелью в дорожно-транспортном происшествии армянской семьи. Сегодня в Абхазии нет никаких праздничных мероприятий, посвященных 1 мая. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В конце прошлой недели в одном из сел Марнаульского муниципалитета, где компактно проживают этнические азербайджанцы, похитили 17-летнюю школьницу. По словам очевидцев, девушку против ее воли увезли прямо со школьного двора. Тревогу поднял педагог школы. Полиция искала похитителя и школьницу более суток. Сейчас семья девушки говорит, что к жениху претензий не имеет и уже начинает готовиться к свадьбе. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Как все было на самом деле, сейчас сложно сказать. Поначалу сестра похищенной девушки говорила, что ничего подобного не планировалось, что ее сестра хорошо училась и собиралась сдавать вступительные экзамены в ВУЗ этим летом. Сейчас же семья утверждает, что молодой человек, который на 10 лет старше невесты, уже и свататься приходил, и сама невеста вроде была согласна. Более того, будучи видной девушкой, даже боялась, что украдет ее кто-то другой. Сегодня утром в село Такалу, где все произошло, ездила Камила Мамедова. Она руководит общинным радио Марнаули. Камила говорит, что самой девушкой ей не дали увидеться. По ее словам, родители расстроены, что из-за всего этого поднялась такая шумиха. Семья, говорит Камила, социально незащищенная, живет в глухом селе на пособие от государства.
На самом деле случаев уйма, семьи договариваются, и тут уже не поймешь, кто согласен, кто не согласен. Люди, которые живут вот в таких отдаленных местах, они не знают языка, а они абсолютно в полном вакууме. Вот, например, конкретно в этом случае, если смотреть, да, то семья находится в таком кризисе финансовом, да, то есть там бездействующий глава семьи, за главой семьи смотрит мать, которой всего лишь 39 лет, всего лишь. А у нее уже там как бы дочери, которых выдают замуж, и она в 40 лет, возможно, будет бабушкой. Вот это карусель, да, ничего не происходит, понимаете? Там ничего не меняется, потому что тут там ничего не происходит, чтобы изменилось что-либо.
Многие полагают, что полиция намеренно затянула поиски девушки и ее похитителя. Их и нашли-то, можно сказать, тогда, когда они сами этого захотели, рассказывает Камила. А если бы полиция действовала оперативнее, хотя бы чисто теоретически можно было бы надеяться на иное развитие событий. В селах в этом отношении все просто. Их нужно было разыскать до вечера, по горячим следам, объясняет Камила. В противном случае местные будут воспринимать это так.
Девочка проночевала. Никто не знает, что там произошло, и это не важно. Она провела с ним ночь. Она вернется домой потом, что ее никто не возьмет замуж.
Как заявляют в МВД, дело ведется по статье 143 Уголовного кодекса о незаконном лишении свободы. Согласно УК Грузии, за это преступление можно получить срок от 2 до 4 лет. А если человек, которого лишили свободы, был несовершеннолетним, от 7 до 10 лет. Вот только, как правило, никаких реальных сроков преступники не получают, говорит руководительница НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе. То, что происходит вокруг нас, свидетельствует о том, что, с одной стороны, насильник делает, что хочет. С другой, члены семей похищенных девушек по тем или иным причинам оправдывают это. Наиболее губительно здесь то, что государство своим бездействием будто бы дает на это зеленый свет, позволяя торговать девочками. И даже более того, само становится участником этого процесса, берет у насильника за это деньги в ходе процессуальных сделок. Вот сумма от этой сделки и есть стоимость девочки в Грузии. Говорит Анна Абашидзе. Камила Мамедова описывает примерно то же развитие событий.
Парень заплатит 5000 лари штраф, и все, это тот же Колым. Какая разница, там раньше коровами или деньгами, или коврами выкупали, или у государства. Получается, что несовершеннолетних девочек выкупают у государства. Таким образом.
Скоро украденной невесте исполнится 18. Наверное, она наденет пышное белое платье и туфли на высоком каблуке. В селе сыграют свадьбу. Что будет дальше с мечтой о высшем образовании, с другими желаниями и возможностями школьницы, вероятнее всего, будет зависеть уже от мужчины, который фактически купил ее у государства, говорит Камила. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
А теперь предлагаем вашему вниманию взгляды с Сухуми нашего постоянного автора Изи Дычания.
Серия скандалов, связанных с незаконным строительством в парковой и заповедных зонах, стала темой, вызывающей интерес в обществе. Сначала разразился скандал по поводу строительства ресторана на Сухумской набережной. Затем тему дополнил визит президента в Пицунский мюсерский заповедник, в котором, как выяснилось, среди реликтовой пицунской сосновой рощи строят частные гостиницы. И в том, и в другом случае речь идет о строительстве в местах, где оно запрещено законом. Поэтому неудивительно, что никаких разрешительных документов у строителей нет. Но в Абхазии сложилась порочная практика незаконного строительства с последующим оформлением уже готового объекта. Конечно, эти преференции не для всех, а только для определенного круга лиц. Если обычный рядовой гражданин начнет строить объект не то, что на столичной набережной или в заповеднике, а в депрессивном захолустье, то найдутся и силы, и средства, чтобы пресечь беззаконие на корню. В 2011 году прокурорской проверкой в Гагарском районе, в том числе и в курорте Пицунда, было выявлено 28 объектов незаконного строительства. В Гудаутском районе 34. Гостиницы, рестораны, кемпинги, торговые ряды, кафе, магазины, столовые и так далее. Главный прокурор Миканба тогда назвал самострой преступлением против народа. Отчитал как малых детей, начальников управления по землепользованию и землеустройству, глав администрации, прокуроров, архитекторов, экологов. Серьезный был разбор полетов. Даже наметили план борьбы с этим стихийным злом. Но весь гнев ушел в свисток. Все обнаруженные прокуратурой объекты были благополучно оформлены, и люди, совершившие преступление, удачно переименованы в добросовестных собственников. Оказалось, что ломать устоявшиеся нормы, даже если они преступные, гораздо сложнее, чем просто ругаться и намечать план действий по борьбе с самостроем. Тем более, что меры, предусмотренные законом для нарушителей, явно унаследованы из советского законодательства, когда ни о каком строительстве частных гостиниц и ресторанов речь вообще не шла, и самострой мог проявить себя максимум на дачном участке. Вот для дачного вигвама советского служащего это, конечно, было серьезно, а для гостиницы или ресторана 2500 рублей – смешная мера ответственности. И даже если депутаты нового парламента сегодня проявят рвение и примут соответствующий закон, то он коснется только следующего поколения самостроевцев. Хотя есть у меня ощущение, и думаю, оно обоснованное, что народные избранники совсем не обеспокоены этим преступлением против народа. Ни в 2011 году, ни сейчас никто из депутатов, как муниципальных органов власти, так и парламента, ухом не повел и слова не вымолвил. Кто ж станет рубить сук, на котором сидит? Уверена, что нынешний скандал, связанный с незаконным строительством, точно так же, как и все предыдущие, канет в лету. Видимо, у власти не было и нет такой задачи остановить преступления против народа, упорядочить вопрос выделения земли гражданам страны, иначе давно бы уже и инвентаризацию провели, и нормативную базу в порядок привели. Ну нет, значит, в очередной раз просто погорячились и успокоились. Но, по моим прогнозам, тема незаконного строительства еще вернется бумерангом, когда эти же строители, но уже как законные собственники, начнут лоббировать вопрос продажи недвижимости иностранцам. И тогда эту идею дружно поддержит и власть, и оппозиция. Здесь они уж точно договорятся. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К международным темам. Военно-политическая ситуация в Афганистане накаляется с каждой недели. Возможно, в какой-то момент страну ждет распад. При этом Афганистан может вновь превратиться в место противостояния США и России, как это уже было в конце 20 века. Правда, тогда вместо России формальной стороной конфликта был СССР. Страны обвиняют друг друга, США, Россию в поддержке талибов, Россия, США в помощи все активнее действующей здесь террористической группировки «Исламское государство». Центральная власть в Кабуле, между тем, выглядит все более бессильной и коррумпированной. А Североатлантический альянс размышляет о том, чтобы вновь направить в Афганистан сухопутные подразделения. А сложившаяся сегодня в Афганистане ситуация, которую он называет «деградацией на грани катастрофы», в интервью журналисту русской службы «Радио Свобода» Александру Гостеву рассказал политолог-востоковед Аркадий Дубнов.
Почему центральное правительство в Кабуле сейчас стремительно деградирует, так что у многих экспертов, у вас в том числе, есть ощущение нарастающей военно-политической катастрофы?
Слабость правительства в Кабуле – это не новость. Это фактически наблюдается уже последние 2-3 года, с тех пор, как в результате так и не признанных выборов президентских 3 года назад была сформирована временная администрация, где был введен пост главы исполнительной власти, который занял конкурент Ашрафа Гани, Абдулла Абдулла, не согласный с результатами выборов. А с тех пор администрацию кабульскую достаточно серьезно трясет. Что касается моих слов про деградацию, она наблюдается особенно с прошлого года и выражается в том, что власть правительственная фактически перестала быть таковой, особенно в северных провинциях Афганистана, граничащих со странами Центральной Азии. Там номинальное есть представительство кабульской администрации, которая, ну, что называется, держит флаг скорее, чем контролирует. А реальная власть представляют боевики. И если раньше заметны были Талибан, то сегодня это игиловцы. И вот последние события, они очень контролируют ярко, в том числе и, я бы сказал, коррупцию в рядах правительственных структур, продажность и неустойчивость военных подразделений и офицеров правительственной армии, афганской национальной армии, она. Да, и это катастрофа, иначе нельзя назвать, произошедшую 21 апреля, когда до сих пор не идентифицируемые точно боевики в количестве около 10 человек уничтожили больше, чем 250 военных, это подтверждает.
Внутри правящего режима в Кабуле очень сильна, да, вражда между группировками, партиями, фракциями, она только усугубляется. Получается, что на боеспособности афганской армии это сказалось так, что армии у Афганистана официальной фактически больше не существует. То есть есть какие-то люди в военной форме и с каким-то оружием, но воевать они не могут.
Армия существует в официальном, так сказать, порядке. Она есть, она финансируется, она как бы вооружается, но это вооружение продается, растаскивается. На местах, в провинциях боеспособность этих подразделений становится все более и более сомнительной, и ее солдаты часто просто бросают свои подразделения и уходят, потому что они, видимо, не мотивированы никак. И доверие к подразделениям официальных структур афганских со стороны местного населения падает, потому что гораздо более популярными, гораздо более, наверное, хорошо финансируемыми становятся подразделения боевиков. В первую очередь ИГИЛ, у которых, видимо, с деньгами гораздо меньше проблем. Поэтому они в том числе и подкупают и местных чиновников правительственных, и местных армейских чинов. Вот это исчезновение до 40% арсенала 209-го корпуса под Мазари-Шарифом, которое обнаружилось накануне нападения, тому свидетельство.
Кто сейчас в Афганистане обладает большей реальной властью в провинциях? И кто представляет большую угрозу? ИГИЛовцы или талибы? Вы уже сказали, что ИГИЛовцы. Талибы, ну, в общем, варвары и преступники, такие же, как и джихадисты из группировки «Исламское государство». При этом они враждуют и друг с другом. В чем причина этого их противостояния?
Афганские национальные структуры, которые, конечно, может быть, подпитываются, в первую очередь, из Пакистана, и благодаря Пакистану они и существуют, надо называть вещи своими именами, я сейчас говорю про талибан, но их политической целью является исключительно борьба за власть в Афганистане. Однажды им уже удалось добиться цели, и они властвовали с 96 по 2001. И они по-прежнему пытаются повторить свой успех. И главный их противник – это администрация в Кабуле, поддерживаемая американцами и натовцами. Что касается ИГИЛ, то это интернациональная сила, костяк которой уже давно перестали составлять афганцы. Если они вообще когда-либо это составляли, там, если есть афганцы, то это, скорее всего, наемные боевики, которых привлекают гораздо больше финансовое, так сказать, обеспечение, нежели у Талибан. Идеология ИГИЛ выходит за пределы Афганистана. Помним эти карты нескольких лет назад, которые распространялись штабистами, идеологами ИГИЛ, где Центральная Азия и окружающие ее провинции, в том числе Синьцзян, и в северной части Афганистана относятся к так называемой провинции Хорасан. То есть экспансия ИГИЛ – это их основной модус поведения. Это мотивирует большое количество выходцев из этого региона вступать в ряды ИГИЛ.
А почему талибы и игиловцы не могут вступить в союз, даже во временный, чтобы, допустим, ну, свергнуть официальную центральную власть в Кабуле, а потом уже выяснять отношения между собой? Почему они столь непримиримы друг к другу уже сейчас?
Они и сейчас кое-где сотрудничают тактически. На юге, в южных провинциях, они воюют между собой. И основная причина этой войны между собой – это борьба за наркотрафик, за наркопроизводство. Главным местом, которое является южные провинции, Гельмент, Кандагар. Ну, еще ряд восточных провинций, юго-восточных. На севере же они гораздо меньше между собой сражаются. Единственной страдающей стороной этого треугольника является администрация правительственная на севере. Она фактически является номинальной. И переливание боевиков из структуры ИГИЛ в Талибан, в общем, тоже, видимо, происходит. Поскольку ИГИЛ не угрожает политической власти в Кабуле, то она и не может быть их главным противником, несмотря на то, что американцы объявляют, что они сражаются с ИГИЛ. Поэтому для Кабула главный противник – это Талибан. Это внутренняя военно-политическая, оппозиционная, реально существующая структура. Популярность или поддержка, которая, в общем, достаточно значима. И, может быть, больше она определяется, может быть, страхом, может быть, генетической предрасположенностью людей подчиниться более сильному. Но это факт.
Рассказывал российский политолог-востоковед Аркадий Дубнов. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.